Часть шестая. Глава 53. Проснувшись, я сразу понял, что ударили морозы. Дело было не столько в температуре, сработали другие ощущения. Я четче слышал звуки, усилилась светочувствительность, да и как будто во вдыхаемом мною воздухе увеличилась плотность молекул. Он дарил больше жизни. Например, по скрипу снега перед домом я понял, что там ходит полный человек, и сообразил, что Карл встал рано и собрался по делам. Отодвинув занавеску, я увидел, как Кадиллак медленно и осторожно выехал на козий поворот, хоть мы там посыпали песком, а лед от холода был шершавый, как наждак. Я зашел в спальню к Шеннон. После сна она была теплой и еще сильнее пахла той самой приятной пряностью. Я разбудил ее поцелуем и сказал, что хоть Карл просто за газетой поехал, минимум полчаса мы будем одни. «Рой, я же говорила, нам нужно сохранить ясность в сердце и думать», — зашипела она. «Выйди!» Я встал. Она меня удержала. Я как будто дрожа вылез из озера Будалсваннет и лег на разогретый солнцем камень. Одновременно мягкий и твердый. Такое блаженство, что тело поет. Я слышал, как она дышит мне в ухо, шепчет непристойности на смеси баджана английского и норвежского. Она кончила с громким криком и всем телом выгнувшись в дугу. Когда я сам кончил, я зарылся лицом в подушку, чтобы не кричать ей прямо в ухо, и вдохнул запах Карла. Карл, никаких сомнений. Но было еще что-то. Какой-то звук. За дверью. Я напрягся. «Что это?» — спросила запыхавшаяся Шеннон. Я повернулся к двери, слегка приоткрыто, но я же сам ее закрывал, разве нет? Да. Задержав дыхание, я услышал, что Шеннон сделала то же самое. Тишина. Мог ли я не услышать, как приехал Кадиллак? Черт подери, но, разумеется, мог, мы не очень-то сдерживались. Я посмотрел на наручные часы, оставшиеся на запястье. Карл уехал всего 22 минуты назад. «Все хорошо», — сказал я, переворачиваясь на спину. Она легла, прижавшись ко мне. «Барбадос», — прошептала она мне на ухо.
«Чего?»
«Мы про Барселону говорили. А как тебе Барбадос?» «Машины там на бензине ездят?»
«Конечно».
«Договорились». Она поцеловала меня. Язык гладкий и сильный. Искал и показывал. Брал и отдавал. Черт, как же я запал. Я бы вот-вот снова в нее кончил, но услышал шум двигателя. Кадиллак. Она не сводила с меня глаз и не убирала рук, пока я выскакивал из постели. Затем я забрал трусы и прошел по холодным доскам назад в свою спальню. Лег в кровать и прислушался. Машина остановилась, хлопнула входная дверь. Карл потопал в прихожей, стряхивая с ботинок снег, и через дыру я услышал, как он прошел на кухню. «Я твою машину снаружи увидел», — услышал я слова Карла. «Ты взял и вошел?» Я как будто вмиг превратился в ледышку. «Было открыто», — ответил другой голос. Низкий, скрижещущий. Как будто у человека что-то с голосовыми связками. Я приподнялся на локтях и сдвинул занавески. У амбара, где расчистили снег, был припаркован ягуар. «Чем я могу помочь?» — прозвучал голос Карла. Сдержанный, но напряженный. «Можешь заплатить моему клиенту». «Так он тебе опять прислал, потому что отель сгорел?» 30 часов. Недурная реакция». «Деньги он хочет получить сейчас». «Я все верну, как только получу страховку». «Страховку ты не получишь. Отель не был застрахован». «Кто это сказал?» «У моего клиента свои источники. Условия кредита нарушены, и платежи ты точно просрочишь». «Давай на чистоту, господин Обгард». «Славно. У тебя 2 дня. То есть 48 часов. Время пошло».
«Послушай, мой предыдущий визит был предупреждением. Господин Обгард, тут вам не трехактная пьеса. Молот вот-вот ударит».
«Молот ударит?»
«Конец. Смерть».
Внизу стало тихо. Я их себе представил. За столом сидит датчанин с воспаленными красными прыщами, в расслабленной позе, из-за чего он кажется еще опаснее. Вспотевший Карл, хоть только что вошел в дом с 30-градусного мороза. «К «Почему такая паника?» — спросил Карл. «У Вилумсона ведь залог есть».
По его словам, без отеля он особой ценности не представляет.
«А какой смысл меня убивать?» Сдержанность из голоса Карла пропала, теперь он напоминал визг пылесоса.
«Тогда Вилумсон свои деньги не получит».
«А умрешь не ты, Обгард. По крайней мере, не в первом раунде».
Я знал, что сейчас будет, но сомневаюсь, что это понимал Карл.
«Твоя супруга, Обгард».
Карл проглотил «Е». «Нан».
«Красивое имя».
«Но это же убийство».
«Меры отражают невыплаченную сумму».
«Но 2 дня».
«И как, по-вашему, с Вилумсоном мне за такой короткий срок эту сумму собрать?»
«Не могу проигнорировать тот факт, что тебе придется пойти на очень даже крутые меры, может, даже отчаянные. Больше никакого мнения, Обгард, у меня нет».
«А если у меня не получится?»
«Значит, ты вдовец, и тебе останется жить еще 2 дня».
«Но, дорогие друзья...» Я уже вскочил на ноги, пытаясь бесшумно натянуть брюки и свитер. Я не уловил деталей того, что случится через 4 дня, но это и не обязательно. Я прокрался вниз по лестнице. Может быть, ну, вдруг на своей территории мне удастся застать датчанина врасплох. Но я в этом сомневался. Я же помнил, как быстро он двигался тогда на заправке, и по звукам сообразил, что сидит он лицом к двери. Если я войду, он меня сразу увидит. Натянув ботинки, я выскользнул за дверь. От уличного холода виски будто сдавливало. Я мог бы двинуться к амбару в обход, описав дугу, но едва ли в моем распоряжении было так много времени, потому я сделал ставку на собственную правоту. Датчанин сидит спиной к окну. Я бежал, а под ногами скрипел снег. Основная задача головореза — пугать, и я рассчитывал на то, что датчанин слегка распишет угрозу, но, с другой стороны, что там особо скажешь? Влетев в амбар, я открыл краны и подставил 2 цинковых ведра. Наполнились они за 10 секунд. Схватив 2 ведра за ручки, я побежал к козьему повороту. Выплескивавшаяся вода намочила мои брюки. Оказавшись на повороте, 1 ведро я отставил на лед, а 2-е опустошил, очертив перед собой кривую. Вода растеклась по твердому льду, по рассыпанному сверху песку, напоминавшему черные перчинки в тех местах, где он въелся в лед. Вода ликвидировала неровности и мелкие дыры и потекла туда, где кончалось ледяное покрытие, к краю обрыва. Также я поступил со 2-м ведром. Естественно, для того, чтобы вода растопила лед, было слишком холодно. Образовав тонкий слой, она стала просачиваться в глубину. Я все еще стоял на льду, когда услышал, как завелся ягуар. И словно действовали мы синхронно, я услышал из деревни далекий нежный звон церковных колоколов. Посмотрев в сторону дома, я увидел подъезжающую белую машину головореза. Ехал он осторожно, медленно. Может, удивлялся тому, с какой легкостью преодолел обледеневшие холмы на летней резине. Но в большинстве своем датчане пролет не особо много понимают. Не знают, что когда захолодает посильнее, его поверхность напоминает наждачную бумагу. А когда он прогревается где-то до -7, превращается в хоккейную коробку. Я стоял, не двигаясь, по бокам болтались ведра. Датчанин уставился на меня из-за ветрового стекла. Узкие щели глаз, я их помнил с того раза возле бензоколонок, прикрывали темные очки. Приблизившаяся машина проехала мимо, а наши головы повернулись вокруг собственной оси, словно планеты. Может, он помнил мое лицо, а может и нет. Может, нашел приемлемое объяснение тому, почему этот мужик стоит с 2 ведрами, а может, нет. Может, он это понял, когда вдруг пропало сцепление с дорогой, и он автоматически посильнее надавил на педаль тормоза, а может, нет. А теперь и машина стала планетой, медленно вращавшейся на льду под звуки церковного колокола, словно фигуристка. Я видел, с каким отчаянием он выворачивает руль, видел, как крутятся передние колеса с широкой летней резиной, как будто хотят вырваться, но ягуар попал в плен и оказался неуправляемым. И когда машина, развернувшись на 180 градусов, задом заскользила к краю поворота, я смотрел ему прямо в лицо,
на красную планету с мелкими активными вулканами. Пока он, подняв локти, сражался с рулем, темные очки с лица слетели, ведь теперь он понял. Понял, зачем были нужны ведра, понял, что если бы он сразу это сообразил, у него, может быть, остался бы шанс, если бы он тут же выскочил из машины. Теперь, понятное дело, уже слишком поздно. Полагаю, когда он вытаскивал пистолет, сработал рефлекс. Автоматическая реакция головореза, солдата на нападение. А у меня сработал другой рефлекс, когда я в знак прощания поднял одну руку с ведром. Я услышал хлопок из салона, когда он нажал на спусковой крючок, а затем щелчок. Пуля пробила цинковое ведро у меня рядом с ухом. До того, как Ягуар, пятясь задом, исчез в Хукене, я успел увидеть на лобовом стекле дыру от пули, напоминающую морозный узор. Я задержал дыхание. На моей поднятой руке все еще болталось свисавшее с нее цинковое ведро. Церковные колокола били все быстрее и быстрее, потом, наконец, раздался глухой грохот. Я все еще стоял, не шевелясь. Наверное, похороны. Колокола еще какое-то время били, но промежутки между ударами все увеличивались. Смотрел на деревню, горы и Будалсванет, когда солнце целиком вышло из-за Эусдалтиндена. Потом колокола замолчали, и я подумал: «Господи, какая у меня красивая родина!» Так ведь думаешь, когда влюблен.